Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня наша церковь отмечает память патриарха Константинопольского Каллиста II, возведенного на патриарший престол в конце XIV века при императоре Мануиле Палеологе. Но управлял Константинопольской церковью Каллист недолго. Административная работа его тяготила, а сердце жаждало молитвенного уединения. Поэтому вскоре святитель оставляет патриарший престол и затворяется в тесной одинокой келье небольшого монастыря. Святитель Каллист II увековечил себя аскетическим творением, озаглавленным «100 глав об умной молитве». Это его сочинение было напечатано во второй части славянского издания «Добротолюбие» и посвящено, как видно по названию, Иисусовой молитве. Ну, вы знаете, это такая очень краткая молитвочка. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Но, несмотря на ее бесхитростность и предельную простоту, в христианском аскетическом опыте эта молитва со временем стала неотъемлемой частью монашеского жития. Об этом свидетельствует даже сам чин пострига в иночество, на котором, помимо всего прочего, вручаются четки. Ну а четки, как вы понимаете, предназначены именно для непрестанного произношения вот этих самых слов «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Кто из вас читал «Добротолюбие», помнит, что Иисусова молитва – это не просто механическое повторение такой вот мантры, одной и той же молитвенной фразы. Сказано «Сядь безмолвно и уединенно, преклони голову, закрой глаза, потише дыши, воображением смотри внутрь сердца, своди ум, то есть мысль, из головы в сердце. И при каждом дыхании говори «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Говори тихо, устами или одним умом, старайся отгонять помыслы, имей спокойное терпение и чаще повторяй сие занятие. То есть Иисусова молитва – это составляющая целого комплекса аскетического делания, а посему этой молитве надобно обучаться, причем желательно под руководством опытного старца. В аскетической молитвенной практике путь духовного совершенствования делится на уровни. Первая ступень молитвы, самая простая, человек произносит ее просто вслух. Вторая ступень именуется умнодеятельной. Это когда подвижник произносит Иисусову молитву уже мысленно, однако еще понуждает себя ее творить. Третья ступень – умно-сердечно-деятельная. Кроме ума, который сосредотачивается на словах молитвы, включается уже и сердце. То есть молитвенник начинает эмоционально переживать произносимые им слова. Четвертая ступень именуется умно-сердечно-самодвижной молитвы. На этой стадии аскет уже не понуждает себя снова и снова повторять слова Иисусовой молитвы. Это уже у него происходит как бы само собой, автоматически, так сказать. Дальше умно-сердечно-непарительная ступень молитвы. Это когда человек полностью освобождается от самопроизвольных помыслов. И, наконец, высшая степень – это молитва зрительная, когда аскет в духе, соединившись с Богом, внутренним взором уже видит самого Господа. Подробно рассуждать нам с вами о технике умной молитвы, практиковавшейся великими аскетами мирового христианства, я думаю, нет никакого смысла. Не по сеньке шапка. Вот если каждый из нас прошел бы эти ступени умного делания, тогда и разговор мог бы получиться содержательный. А так, к Кто его знает? Приходится доверять святым отцам-подвижникам, которые предельно высоко ценили Иисусову молитву. Хотя сказать, что среди них в этом плане общее согласие, консенсус патрум, тоже нельзя. И современные церковные авторитеты, такие как, например, митрополит Антоний Блум, также ничего определенного в этом плане не говорят. В одно время он практиковал умную молитву, дошел аж до четвертой самодвижной ступени, но пользы от этого особо не почувствовал. Обратился к своему духовнику, а тот сказал, что, мол, не надо ему этим заниматься. С другой стороны, в какой-то мере все мы причастны к сей молитвенной практике. Господи помилуй, это ведь тоже Иисусова молитва, только сокращенный ее вариант. А Господи помилуй, как вы слышите, многократно повторяется за каждым храмовым богослужением. Другое дело, что понимание смысла у нас хромает по языковой причине. Вот не хочет греческое «кирия лейсон» толком переводиться ни на один иной другой язык, ни старый, ни новый. Католики в средние века уж какими были почитателями латыни. Латынь для них был языком священным. Канонический текст Библии на латинском, «Вульгата». Богослужение у них все на латыни, но за исключением «кирия элейсон». Все на латинском, а «кирия элейсон» по-гречески. Потому что ерунда получается, причем на любом языке, в том числе и на славянском. Если разобраться, то, Господи помилуй, это же ужас какой-то. Христос учил нас Бога называть как? Абба. Папочка, в переводе с арамейского. А в этой монашеской молитве он именуется господином, что, согласитесь, не одно и то же. А слово «помилую» – это же вообще кошмар. Выходит, мы как бы ползаем на коленях перед господином и вымаливаем у него пощады. Но ведь это уже даже не христианство. Другое дело «кирия элейсон». Здесь и первое слово на языке оригинала звучит не так грубо, и тем более «элейсон». «Элейсон» – однокоренное от слова «елей». Получается вроде того, что, мол, болен я, рана меня беспокоит, и я прошу, господин врач, помажьте, пожалуйста, поелейте, помазьте мою рану лекарственной мазью, пересохла она, болит невыносимо. Совсем другая молитва получается, правда ведь? Все мы грешны, а любой порок – это духовная болезнь. И мы просим Бога исцелить нас от душевных и телесных недугов, а не пощадить. Посему, как видите, любой перевод – это всегда риск грубо исказить суть. Но как же без переводов? Конечно же, переводы нужны, любые, современные, радикальные переводы. Однако, в каких-то случаях надо уметь и остановиться, как это сделали в свое время западные христиане. Абсолютно все перевели на свой язык, а «кирия элейсон» оставили на греческом. Но что вот интересно, современных поклонников церковнославянского языка, которые выступают против богослужебных текстов на современных языках, указывая на какие-то мелкие неточности. Так вот, их совершенно не возмущает вот это славянское «Господи помилуй». Действительно, все как в басне. А слона-то я и не приметил.
Аллилуйя!
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, о церковном послушании. Сегодня давайте поговорим с вами на тему, которую лично я обычно затрагивать избегаю, о добродетели послушания. При моем служении даже не помню, чтобы мы с вами ее когда-то обсуждали, потому что тема эта чересчур затаскана. В церковной среде в свое время так много говорили о послушании, что многих стошнило. Жажды подчинить себя духовных чад сирич властолюбием страдали многие лица, облеченные священным саном. А это, между прочим, всегда видно невооруженным взглядом. Мол, братья и сестры, я ваш настоятель, епископ или игумен. Слушайтесь меня, внимайте каждому слову и исполняйте все, что я скажу вам. На языке так и вертится. Дескать, все с вами ясно, отец Пафнутий. Богом себя возомнили, звездная болезнь одолевает. Кто-кто, а я на своей шкуре испытал все прелести ситуации, когда его высокопреосвященство или его высокопреподобие заставляют себя уважать. А у самого в голове, как в погремушке, шарики перекатываются в абсолютно беспорядочном движении. И поскольку сам натерпелся, то и другим не желаю ничего подобного, ценя свободу как высшее благо, дарованное человеку самим Богом. «К свободе призваны вы, братья!» – восклицает апостол Павел, а галатийским христианам поясняет. «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода!» Да, все мы с вами свободны во Христе Иисусе, и об этом со всей очевидностью свидетельствует Слово Божие. Но в том же Священном Писании мы находим множество высказываний и относительно подчинения своей воле и Богу, и Церкви. Иисус утверждает, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне и брат, и сестра, и матерь. А в молитве «Отче наш» мы возглашаем «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Очевидное противоречие. Как можно быть одновременно и свободным, и подчиненным? Но противоречие это только кажущееся. Конечно, если априори считать, что моя воля противоречит воле Божией, тогда, безусловно, надо выбирать, как поступать, по-божески или по-своему. Но почему бы не допустить достаточно простое обстоятельство, когда воля Божия совпадает с волей моей собственной. Причем, по идее, так и должно быть. Мы ведь любим себя, и Бог нас любит. Нам нравится получать подарки, а Бог только теми занимается, что дарит нам мир весь окружающий, да и саму жизнь. Разве не здорово, когда кто-то настолько бережет нашу жизнь, что готов умереть за нас. Бог пошел и на это. Наши биологические тела настолько совершенны, что это до сих пор не перестает удивлять ученых. Но это драндулет в сравнении с Феррари, с телами, которые Господь уже сконструировал для нашего будущего. И Всевышний твердит нам, берегите самое драгоценное во всем мире свои души, чтобы было кого помещать в эти супертела будущего. Бог этого хочет. А мы разве этого не хотим? Если разобраться, то, по сути, нет ничего такого, где бы наши желания не совпадали с божескими, кроме желаний греховных. Когда нам, наших обидчиков, в порошок стереть хочется, это, безусловно, не совпадает с волей Божьей, по той простой причине, что Отцу жалко не только тебя, но и твоего врага. Более того, когда ты злишься на обидчиков, пытаешься им отомстить, Богу жалко не только твоих обидчиков, но и тебе самого, потому что в пламени собственной злобы твоя душа получает ужасные ожоги, и из красавицы превращается в страшилище. Таким образом, подчинить свою волю воле Божией в наших же интересах. Другое дело, мы редко задумываемся над этим. Нам кажется, что жить по воле Божией значит постоянно наносить себе ущерб. Внешне иногда действительно так все выглядит. В самом деле, если мне хочется съесть два яблока, а Бог говорит, поделись с ближним, но тогда у меня останется только одно яблоко. Это ведь хуже, чем два. Хуже. Это правда. Но правда дьявольская. А божественная истина в том, что, поделившись куском хлеба с ближним, ты свою драгоценную душу сделал еще красивее. На самом деле это выигрыш, очевидная выгода. И главное – почувствовать эту глубинную выгоду для себя, понять истину. Христос так и сказал: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». С Богом мы не заодно с вами, исключительно по нашему недоразумению. Ведь Бог ничего не допускает в нашу жизнь такого, чтобы это нашей душе навредило. Наоборот, все делает для того, чтобы воспитать нас настоящими людьми. Противоречить Богу – только себе вредить. И поэтому, когда мы говорим Господу «Да будет воля Твоя!» – это никакая не капитуляция, это не уступка, это единственно правильный и самый выгодный шаг с нашей стороны. Шаг к настоящей свободе, разумный отказ от призрачного, убийственного, греховного произвола и движение к свободе, подлинной, животворной. Подобные отношения, по идее, должны выстраиваться и между духовным чадом и духовником. Что собой представляет духовное попечение? Безусловно, любой из нас обладает каким-то духовным опытом, пусть даже самым мизерным. Впрочем, так же, как и без исключения, все люди грешны и несовершенны, но ведь в разной степени. Одно дело – грешки Серафима Саровского, которые под микроскопом не рассмотришь, и совсем иное – Моти, торгующий самогоном. Всегда были преуспевающие и отстающие. Личности, обладающие богатым духовным опытом, и те, которые нуждались в помощи, в наставлении, совете, обличении. Это как минимум. А в идеале любой из нас должен иметь своего постоянного духовника, который вел бы тебя по жизни. Не обязательно подвижника или суперправедника. Таких сейчас днем с огнем не сыщешь. Но того, кто ведет вдумчивый духовный образ жизни, и в этом намного опережает вас. Ну вот, для многих из нас с вами таковым является владыка Дамиан. Кого-то в такой роли устраивает отец Алексей, а кто-то предпочитает того или иного священника из молодых. Но проблема в том, что в большинстве случаев духовные связи между чадами и духовным отцом оказываются худосочными. Попросить владыку помолиться – это завсегда. Послушать его духовный совет – это тоже для большинства с удовольствием. А епитимию исполнить – единицы. Живой пример дня сегодняшнего. Владыка благословил всем тем, кто без уважительной причины не участвовал в шествии на вербное воскресенье, в течение месяца ежедневно полагать по 10 поклонов и прочитывать специально составленную для этого молитву. О том, как братья и сестры откликнулись на это, очень легко просчитывается. Если из провинившихся было около 300 человек, то, по идее, нужно было отпечатать 300 листочков с покаянной молитвой. Предполагая, что у нас люди далеко не все сознательные, я распорядился отпечатать 200 экземпляров. А разошлось всего 50 листочков приблизительно. Остальные лежат там, на столике у входа, невостребованными. Это еще при том, что даже если человек взял листочек, никакой гарантии нет, что он будет по нему молиться. Но если он даже в руки не соизволил принять ксерокопию, то картина, вообще-то говоря, плачевная. Такое вот массовое непослушание духовных чад своему духовному отцу. Как вы думаете, почему такое случилось? Ну, во-первых, непонимание. Многие считают, ну, подумаешь, не явился на церковное мероприятие. Мелочь какая. Ну и что из того, что шествие состоялось по благословению нашего епископа? Разве человек не свободный? Захотел – пришел, не захотел – дома остался. Да, ты человек свободный, никто не спорит. Можешь быть религиозным, а можешь безбожником, служить Богу или мамонне, быть или не быть в завете с Богом и так далее. Но ты ведь позиционируешь себя членом церкви, тела Христова. И что ж ты за член такой? Апостол Павел в послании к Коринфянам по этому поводу пишет. Представьте, если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Это ведь кошмар. Если вы захотите взять со стола пирожок, а рука ваша вместо этого изобразит оскорбительную комбинацию из трех пальцев, ткнув вас в собственный нос. Захотели откусить котлету, а рука самопроизвольно пронесла ее мимо рта и запихнула еду в ухо. Вы хотите свернуть направо, а ноги, помимо вашей воли, понесли вас налево. Христос говорил, да будет слово ваше, да-да, нет-нет. А что сверх этого, то от лукавого. Если ты член церкви, значит, будь им. Член церкви, значит, раб. Конечно, в хорошем смысле этого слова. Преданный служитель Божий. Да, конечно, ты можешь и не быть Божьим служителем. Ты свободен. Но тогда прямо так и скажи. Я сам по себе. Мне никто не нужен, и никому я угождать не собираюсь, в том числе и Богу. Ты ведь добровольно стал членом церкви, и ты прекрасно знаешь, что в церкви есть иерархия, учрежденная самим Иисусом Христом, и что сам Дух Святой посвящает предстоятелей общин посредством епископского рукоположения. Христос посвятил апостолов, сообщив им Духа Святого. Апостолы рукоположили епископов и пресвитеров, а те епископы – следующее поколение епископов. И так далее, по непрерывному преемству даже до дня нынешнего. И у тебя выбор – быть в теле Христовом не в качестве парализованного, а здорового, действующего члена, или быть отрезанным ломтем. Но нет и суда нет. Но если да, то прими это служение – и со смирением выполняй те послушания, которые на тебя возлагаются. Будет благословение копать – копай. Варить бадью щи или каши – значит, надо варить. Стирать бездомным штаны – хочется не хочется, а надо. А в противном случае, на каком основании тебе рассчитывать на Христа, если Он не может на тебя рассчитывать? Какое мерой мерите – такой и вам отмерится, предупреждал Иисус. У каждого из нас есть жизнь индивидуальная. 6 дней в неделю мы работаем, своими делами занимаемся, Здесь мы все решаем сами. Но седьмой день Богу, хотя бы седьмой. На самом деле, хорошо, если бы все семь дней мы служили Богу. И здесь мы действуем как единое тело Христово. Тут любой из нас уже не голова. В этом качестве уже каждый ответственен за то служение, которое ему поручено старшими. И отказ от служения – это грех. Конечно, грех, если ты клеточка тела Христова, а не инфузория где-нибудь в лужице. Просто в последнем случае из тебя спрос никакой. Понимаете, грех – это не столько вина, сколь болезнь, духовный паралич, который, по идее, как-то нужно лечить. И вот, возвращаясь к роли духовника. Кстати, выбор духовника – это очень серьезно. Преподобный Иоанн Лествичник предупреждает, духовного наставника нужно себе избирать с крайней осторожностью, рассудительностью и критичностью, чтобы, как он пишет, не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на одержимого страстями, вместо пристани в пучину, и таким образом найти себе готовую погибель. Но когда выбор сделан, наставника слушайся беспрекословно, подчеркивает преподобный Иоанн Схоластик. Да, так вот, одним из служений духовного отца является врачевание души грешника, врачевание молитвой, беседой, наставлением и епитимеей. Что такое епитимея, по идее, должны знать все, но, похоже, тоже нет. Епитимея – это наказание. Но не с целью сделать больно грешнику в качестве возмездия. Вот не пришел на крестный ход, получай, лупи поклона, чтоб аж пол трещал. Епитимия – это лекарство, а точнее лечебная физкультура. Если ты жадный, раздавай милостыню. Если ленивый, работай за себя и за того парня. Непунктуальный? Приходи на работу и встречи раньше на полчаса. Болтливый? Вот давай-ка пару месяцев помолчи, как рыба. Ну, разве несколько самых необходимых слов дозволяется произносить? Да, нет, пожалуйста, подай, возьми, спасибо. А молчану наоборот. Епитимию следует назначить противоположную. Каждый день как минимум по 3 часа разговаривать. Представляете, для него ужас какой. Зато месяца через 3, глядишь, и в нормального человека превратится. В результате чего? Послушание. То есть подчинение своей воле, воле духовника. Ну, а разве больной желает не того, что и врач? Будет ли духовник подавлять волю своего духовного чада, если и тот, и другой хотят одного и того же – освобождения от грехов и духовного совершенствования? Тебе назначена епитимия, и этим открыта возможность стать выше своего роста. И, по идее, ты должен с радостью выполнять на тебя возложенное. А ты обижен, ходишь с надутыми губами. Мол, на мою свободу посягают, я же цацию. Здесь еще и гордыня, мать всех грехов, по словам святых отцов-аскетов. Да, действительно, гордыня. Ведь суть, сердцевина греха в чем? В поставлении себя в центр Вселенной, выше всех других. Я главный. Именно отсюда все беды и страдания. Каждый тянет одеяло на себя, возьми любого, вот чтоб было по его хотению. Гордыня – это на самом деле убийственный порог. А лекарство от гордыни какое, вы думаете? Самое эффективное? тоже послушание. И это закономерно. Ведь когда я слушаюсь другого, этим самым я уступаю ему главенство. Значит, уже не я главный. Смещая себя из центра космоса немножко в сторону, я тем самым свыкаюсь с истиной, что в центре должен быть не я, а Бог. И это возвращает меня с головы на ноги. Я становлюсь на свое место, прихожу в естественное состояние. И с того момента мое спасение становится возможным. Хорошо, когда есть надежный духовник, но это на самом деле проблема. По-настоящему духовно опытных священников единицы. Впрочем, можно прожить и без духовника, исповедоваться у разных священников и вести относительно самостоятельный образ духовной жизни. Дежурный священник, который вас плохо знает, вряд ли будет налагать епитимии или предлагать индивидуальное послушание. То есть все это немного похоже на тренировки в общем спортзале без индивидуального общения с тренером. Но здесь тоже нельзя путать послушание конкретно избранному вами духовнику с церковным послушанием, исходящим от епископа или предстоятеля церковной общины. От опеки духовника вы можете отказаться или сменить его. А вот церковное послушание, оно не связано с исповедью, вашими личными духовными проблемами. Церковное послушание – это либо соблюдение общих правил духовной жизни, посты, например, или служение миру проповеди Евангелия, либо духовная взаимоподдержка членов общин и тому подобное. Но церковное послушание – является абсолютно обязательным. Несение такого подвига для христиан, как правило, не тяжкое, но оно должно исполняться всенепременно. Разумеется, не безрассудно, мало ли что батюшке в голову может взбрести. Но если благословение не противоречит Слову Божию и человеческой морали, выполнять послушание надо. Без этого и церковь в целом вряд ли сможет успешно противостоять вратам ада и каждой в отдельности вести полноценный образ духовной жизни. На этом мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.